Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире «Аврора». С вами Дарья Митина и программа «Другой глобус». И сегодня у меня в студии очень-очень интересный гость. Это лидер движения «Всеармянский фронт», экс-советник премьер-министра Армении Пашиняна, бывший министр обороны Республики Армения Аршак Гензрикович Карапетян. Здравствуйте, Аршак Гензрикович.
Здравствуйте.
Очень приятно вас здесь сегодня видеть. Вообще, конечно, Армения – это сейчас очень больная и острая тема для нас, ну а для вас тем более. Вот. И, конечно, конечно, нам очень не хватает, нам, простым обывателям, да, нам очень не хватает информации. Информации, понимания, какого-то вот экспертного осмысления, потому что я знаю, что вы, так сказать, желанный гость на наших и федеральных каналах, и вообще в российских средствах массовой информации. Ну вот, например, не знаю, как вас, меня, например, не устраивает уровень обсуждения, который сегодня у нас вокруг армянской темы, если честно. Понятно, что не все можно сказать в эфире, понятно, что, так сказать, и гости тоже связаны какими-то, так сказать, ограничениями, потому что тема горячая, здесь хорошо бы не навредить никому, но все равно, вот все равно не понимаем мы, не понимают люди наши, все-таки какой разворот сейчас совершает Армения. Мы чувствуем, что что-то не в порядке, да, у нас в отношениях. У нас, в общем-то, Армения всегда была, как говорится, в зоне благополучия, никогда не было проблем никаких, да, и всегда мы вот так вот и рассматривали это, что мы союзники, что мы, в общем-то, можно сказать, в рамках наших межгосударственных структур идем рука об руку. Вот сейчас что-то изменилось, и вы в данном случае очень важный для нас эксперт, потому что вы судите, да, не с улицы, вот, не с дивана, а именно изнутри политической системы Армении. Вот ваша оценка, что сейчас происходит и куда Армения разворачивается?
Я благодарен за возможность быть у вас здесь в гостях. И, конечно, очень благодарен, что вы и ваши друзья, и все, кто здесь работают, интересуются Арменией. Вообще, я вот, будучи в Москве, от простых людей часто слышал вопрос, а что будет с Арменией? Почему все так происходит? Ну, в принципе, все, что вы сказали. Вы знаете, к сожалению, должен сказать, что во всех бедах разных стран всегда виновата бывает ее элита, то есть те, кто находится у власти. Хотят они этого признавать или не хотят этого признавать. Или, как у нас вот принято в последнее время, перекладывать ответственность свою на других. Да, или на своих подчиненных, или на своих союзников. Мы, к сожалению, с этим сталкиваемся в Армении. Что касается союзнических отношений с Россией, я должен сказать, что это придумала не сегодняшняя власть, чтобы ее отменять или разворачивать, или еще что-то делать. Это исторически это произошло. Еще наши предки шли просить русского царя взять под покровительство наш народ. И, кстати, не сразу русский царь и соглашался это делать, да? Мы исторически были в одном государстве долгое время, сначала в Российской империи, да, потом мы были в составе Советского Союза. Естественно, мы не просто союзники, я думаю, что мы в том числе настолько стали похожи друг на друга, что можно считать уже, в принципе, это братские народы. И в советское время так и говорили, да, братская республика там и так далее. Попытки развернуть, ну, во-первых, должен сказать, что Армения, пусть на меня не обижаются мои друзья армяне, но я как армянин могу сказать, Армения и армянское руководство, тем более в их лице, вот этих лице этих дилетантов, это не тот уровень, который решает куда-то развернуться, или ему дадут развернуться. Почему? Потому что, во-первых, на Западе их никто не ждет. Вот. Просто не ждет. Вот последнее наводнение, да, то, что было в северных регионах Армении. Кто предложил помощь? Россия. Вот 5 лет 5 лет любыми лишь любим по любому поводу или без повода. Вот. Власть обвиняет в Россию в разных бедах, но даже вот как стало плохо, единственная страна, которая предложила помощь России. Ну а почему Запад? Вот 5 лет они вот едут на Запад, там, не знаю, там приходят, радостно докладывают, вот сейчас будет вот это, вот сейчас будет вот это. Ну вот произошла беда. А где они? То есть я думаю, что то, что пытаются сделать сегодняшние власти, они выполняют задачи, которые не диктуются армянским народом, который их выбрал. Мало того, в их программе написано, когда их выбирали, что Россия – это союзник Армении, и необходимо и дальше развивать отношения с Россией. Они все делают ровно наоборот. А по нашим законам выбирается же не личность, а выбирается программа, да, в данном случае. Это его, их видение будущего Армении. Если они не выполняют эту программу, они должны уйти. Что касается попыток вот этого разворота на Запад, ну, не думаю, что это у них получится когда-либо. Оно не получится. По объективным и субъективным причинам. И исключаю, что когда-нибудь, просто исключаю, что Армения будет в составе там, каких-то западных военных блоков или в составе там, Европы, там принято, как там Польша или там не знаю, там Румыния, которые очень быстро туда попали после того, как Советский Союз оттуда вышел, ну и после развала Советского Союза. Я думаю, что им дорога туда, ну, просто заказана. И все, что это, все, что делается для того, чтобы продлить свою личную власть.
Поймите меня здесь правильно, конечно, потому что на самом деле еще несколько лет назад нам бы и в голову не могла прийти сама постановка вопроса подобная, да, что Армения развернется там, в сторону НАТО, там, в сторону Запада и так далее. Вот. И, конечно, для нас это было совершенно не просто неожиданно, но, в общем-то, действительно никто не верил. Никто не верил, хотя мы прекрасно понимаем, что исторические обстоятельства, они бывают разными, да, в отношении разных стран по-разному. Да, Грузия была, ваша соседка, так сказать, тоже бывшая наша Советская Республика, теперь суверенная Грузия, тоже долгие годы была развернута на Запад. Сейчас вот вроде начинают они в сторону, так сказать, больше грузинского суверенитета. Все приходящее, к сожалению, как в ту сторону, как и в другую. Да? И поэтому, конечно, вот такой разворот, вот очень хорошо, что вы озвучили и произнесли это в эфире, это огромное спасибо вот по ситуации с наводнением. Потому что, ну вот лично я, да, например, в Ереване последний раз была перед Новым годом, все мне сказали, вот начиная от таксиста, который меня вез из Звартноца, так сказать, в центр Еревана, заканчивая моими политическими, так сказать, друзьями, армянскими коммунистами, все сказали, что Россия отвернулась, она, значит, нам плюнула в протянутую руку, что она нам не помогает, она нас не защитила и так далее. И слушать я не могу сказать, что нам это было приятно, конечно. Вот, и мы до сих пор находимся в такой дискуссии. Вот, пожалуйста, вы сами привели пример, что как только действительно речь зашла о какой-то тяжелой ситуации, форс-мажорной, критической, вот, есть страна, которая, так сказать, никогда от вас не отвернется. Что бы там ни говорили наши элиты, ваши элиты, вот, есть интересы двух народов. И эти интересы, на мой взгляд, они тесно сопряжены. Вот, и совершенно верно вы сказали, что это многовековая, так сказать, дружба, которую никакие сиюминутные личные чьи-то интересы, так сказать, или внешние интересы, они не разрушат. Но, к сожалению, путь тернист. Тернист, как вы видите, да? И в этой связи, вот сразу, чтобы не опускаться, так сказать, в исторические дебри, давайте поговорим действительно об актуальном. Вот сейчас Армения забурлила. Вот забурлила неожиданно, признаюсь, для меня, да? Мы как раз обсуждали в декабре, что вот площадь перед оперным театром имени Спендиарова, которая всегда была, так сказать, запружена народом в, так сказать, места, во время, так сказать, высокой турбулентности, она была пустая абсолютно, и мои армянские друзья так и сказали: ну все, все, значит, нету, никто не выйдет больше, ничего не скажет, так и будем сидеть. Ну вот, пожалуйста, сотни тысяч на улице. Позиция вот вашей организации, ваш фронт хоть и молодой, но уже себя проявил, так сказать, показал на политической арене Армении. Да, полгода назад вы были созданы. Вот позиция вашего всеармянского фронта по отношению к нынешним протестам. Что это? Куда это? Есть ли у людей политическая программа или просто, так сказать, там все построено на каком-то негативном отрицании? Вот ваша оценка. Как ваш фронт позиционируется?
Я уже делал по этому поводу недавно заявление, когда только-только вот движение во главе с Багратом Сарпазаном, значит, начало организовываться и двигаться в сторону Еревана. Мы тогда заявили о своей поддержке этого движения. Ну, при этом мы не считаем, что нам необходимо непосредственно присоединяться к движению. Ну, что такое поддержка? Да. Значит, ну, поддержка – это… мне задавали такой вопрос. Ну, например, на прошлом митинге мы решили тоже участвовать. Там было около 3000 наших людей. Вот мы поддерживаем…
Это очень немало.
Да, через свои ресурсы…
то, что для можем, Москвы да, немало, для
ушей. Да, мы поддерживаем, в том числе в Армении, в информационном поле. У нас есть свои странички в Фейсбуке и так далее. Мы это поддерживаем, да, ну, в разных таких направлениях. Мы достаточно поддерживаем, вот конкретно я в Москве, то есть то, что могу, делаю для них. Может быть, это непосредственно там они как-то ощущают или не ощущают, это, конечно, их дело. Давать оценку этому, то, что сейчас это движение происходит, этому движению, ну, позвольте, я этого делать не буду, потому что любая моя оценка, она может навредить, значит, движению. Думаю, что к этому мы вернемся позже, когда это движение придет к своему такому, ну, дай бог, чтобы выполнило те цели, которые они перед собой ставят, вот тогда можно уже и оценивать эффективность этого движения и так далее. А сейчас мы поддерживаем. Большего пока я не вижу, что можно еще делать.
Я просто объясню, что я имела в виду под оценкой, потому что на самом деле пока, вот как это выглядит в медийном поле, да, в публичном, пока это выглядит как некая достаточно слабо организованная толпа. Понятно, что вот есть персоны лидера там, значит, в красивой белой рясе, что значит долой, даешь и так далее. Но пока вот мы не увидели, вот я мониторю средства массовой информации тоже, какой-то позитивной политической программы. Ведь, наверное, и Россия тоже, она занимает выжидательную позицию во многом из-за этого, потому что люди то ли не сформулировали, то ли не смогли донести, что, в общем-то, планируется делать политически. Понятно, что особой теплоты в отношениях, так сказать, к нынешнему премьер-министру нет, да, со стороны России. Мы понимаем, что, да, он прошел легитимацию через выборы, но мы-то обстоятельства 2018 года помним. Вот, фактически он пришел, так сказать, силовым путем к власти, да, путем силового давления. Вот. Ну, скажем так, в российской нынешней политической традиции это не очень приветствуется. У нас президент легист, он за, так сказать, верховенство закона, в общем-то, и всегда вот, Россия относилась к этому настороженно. Но не в этом дело. Дело просто в том, что мы пока не слышим конструктива, да, что хотят люди, на кого они планируют ориентироваться, какая будет программа и так далее. Потому что предыдущее армянское руководство, которое, так сказать, их всех заклеймили там коррупционерами такими-сякими, да, наверное, но они были, так сказать, понятны, знакомы и на протяжении там десятилетий вот с ними работали. Сейчас как бы немножко непонятно, потому что, ну, вот на мой, так сказать, поверхностный взгляд, коррупции меньше не стало в Армении. Вот мои друзья говорят, что, так сказать, нету здесь диктатуры закона, да, и верховенства права, как об этом мне говорят власти. Вот. Социального напряжения меньше не стало. Уровень жизни, тоже нельзя сказать, что сильно прям вырос, да. Вот, то есть, наверное, настала пора каких-то уже позитивных политических программ. Вот в этой связи мне очень хотелось бы послушать по поводу программы Всеармянского фронта, что вы предлагаете и вообще, так сказать, что в ваших программных положениях.
Вот смотрите, что касается движения, которое там сейчас идет, которое пытается что-то поменять в Армении. Мы, как я сказал, я не буду давать оценку, поэтому спасибо, что вы вспоминаете о нашем движении. Мы сторонники системной работы. Почему? Потому что мы имеем дело с системой. Надо согласиться, что действующий руководитель Армении создал систему защиты своей власти, которую мы видим каждый день. То есть он создал такую систему, которая гарантирует, по его мнению, его власть. Но это система, хорошая она или плохая. И единственное, что сегодня выполняется в нашем государстве, это как раз защита личности руководителя государства. Да? Везде, где у нас управляет государство в других областях, везде, извиняюсь, применяя морскую терминологию, везде бардак. Но есть система, которая его защищает. То есть нам необходимо бороться с этой системой. То есть нам надо ее разрушить, эту систему, для того, чтобы удалось его сместить. Поэтому мы создаем систему. У нас есть программа наша. Цель нашей программы – это сохранение нашей государственности. Задачей программы – это сплотить наш народ для того, чтобы в Армении достичь тех целей, которые я озвучил. Также наша программа включает естественно экономическую часть, внешнеполитическую часть, вопросы национальной безопасности и так далее. Мы эту программу в ближайшее время выставим, значит, на всеобщее обсуждение. Будем рады, если будут какие-то замечания. Мы обязательно изучим все эти замечания. Ну, я думаю, что надо будет начинать с вопросов национальной безопасности. Потому что сегодня самая актуальная проблема для армянского народа и востребованный продукт нашего народа – это вопросы обеспечения безопасности государства. И, естественно, этот продукт мы предлагаем создавать совместно с нашим стратегическим союзником России. То есть у нас в программе это черным по белому достаточно четко написано. Там есть вопросы, касающиеся ОДКБ. Вы знаете, что наша дилетантская власть ничего лучшего не придумала, чем сказать, что мы замораживаем свое присутствие, значит, в ОДКБ.
Они сами придумали или им добрые друзья подсказали?
Вы знаете...
Я очень сомневаюсь, что субъектность Пашиняна такая...
Чем отличается дилетант от профессионала? Самое главное отличие – человек, который пришел во власть, и он дилетант. У него нет идей, потому что он дилетант, он не может выработать, быть генератором каких-то идей государственного устройства. То есть что он делает? Он ищет спонсора. То есть страну, которая будет ему эти идеи генерировать. Вот он и нашел Запад.
Спонсоры, помните, я чувствую, прям выстроились в очередь, да, чтобы помочь Армении.
Нет, так они и не хотят помогать. Вот пример с наводнением. Угу. Выйдет, да?
Где же
они,
Макрон? Где
да,
же
да,
Макрон,
они же, сказать, они же, да, они же сбоку там угу. только говорят, вот сделай вот это. То есть основная цель этих стран – навредить Россию. Они не помогать Армении. Понимаете? И на самом деле Армения для них, существование Армении для этих стран – это проблема.
Ну да.
Это проблема. Никто не хочет брать.
Еще можно коньячные заводы купить в Армении, которые так еще не скуплены, по-моему. Один уже французский точно.
Да. Ну, да. Даже если им сейчас Пашинян это все подарит, все равно они не будут нам помогать. Понимаете? Конечно. Не потому, что они плохие или хорошие. Не потому, что с этими странами не надо дружить. Просто надо понимать, кто мы такие. Вот кто такие армяне. И вообще, как мы жили до сих пор и как будем жить. У нас в программе расписано на 40 лет вперед. Извиняюсь, не на 40, а до 2040 года. И к 2040 году мы должны быть самодостаточным государством. То есть государством, которое действительно будет самодостаточно, а следовательно и максимально независимо. Как можно говорить о независимости, и как можно выступать как популист в этом смысле? Понимаете? Ну, это не так, что ты вот встал, сказал, я независим, и утром проснулись, и вы независимы. Это не жениться, что пошел в ЗАГС, и ты женатый. Понимаете? То есть надо что делать? К этому надо приходить. Должна быть программа. И надо понимать, а вообще для тебя что такое независимость? Да? В чем это состоит? Например, я это вижу в комплексе. В комплексе вопросов, которые ты можешь решать самостоятельно. Чем больше вопросов ты решаешь, тем может быть твоя независимость более такая, да, хорошая. Ну а как ты можешь? Ты не можешь решить, извиняюсь, ни один вопрос, связанный у тебя на границе. Ты не можешь вести переговоры. С тобой не ведут переговоры. Полное издевательство. Своего стратегического союзника ты вытеснил в пользу Азербайджана из процесса переговоров. Я неоднократно участвовал в переговорах, где сидел представитель России. И поведение представителя России всегда отрезвляло обе стороны переговаривающихся. Понимаете? И постепенно, тихо-тихо двигались вперед. А сейчас что происходит? Сейчас приходят ему, говорят, вот эти четыре деревни отдашь нам. Не отдашь, начнем войну. Он сам об этом говорит. Это переговоры? Он сам об этом заявил. Встал, сказал, если не отдадим, нам сказали, что начнут с нами воевать. Так что это? Где этот переговор-то? То есть, а почему их нет? Я объяснил.
Проигравший платит.
Да, да. А он стал в эту позу проигравшего. Да, если ты слабее, тогда должен быть рядом кто-то сильный. Он убрал этого сильного. И с тобой не хотят говорить. И не будут говорить. И где будет следующий процесс? Вот где они будут рисовать нашу границу? Почему не говорят? Где? Ну, пусть скажут. И ни одного сантиметра, я уверен, Азербайджан не отойдет. Ни одного сантиметра от тех мест, где стоят его войска. То есть от той линии они не отойдут.
И их можно понять. А, собственно, а что они должны?
Конечно.
Жесты доброй воли,
конечно,
не все любят делать.
Да и не будет никаких жестов доброй воли. Смотрите, что заявили после того, как отдали эти четыре деревни, выступление их руководителя Азербайджана. Проанализируйте. Председателя комиссии ихнего, вот этой комиссии, которая занимается вопросами границы. Его выступление послушайте. Да нет, нет никаких переговоров. А наш популист приходит, все то, что типа он проиграл, пытается выдать нам за крупную победу, награждает. За что награждать? За что эти награды? Я не знаю, во время войны, вот была, да, которая нас всех касалась, Великая Отечественная война. Я не знаю случаев, чтобы за проигравшему давали медали. Я имею в виду команду, уровень командующего, uh-huh. уровень там, командира. Солдаты получали, потому что солдат свою работу вот, выполнял. То есть он защищал до последнего, погибал. Это может быть. Но я не знаю, чтобы командующему такое давали. За то, что, например, он сдал Одессу.
Так вот складывается да, ощущение, что ему в роли вот этого проигравшего ему вполне комфортно и тепло. Другой бы со стыда сгорел, на мой взгляд, да, но такое национальное, так сказать, унижение. А ему хорошо. И самое печальное, это, ну, дело же не только в нем, с ним понятно, но уже после, так сказать, 2020 года раз выиграть выборы. То есть человек был второй раз наделен полномочиями со стороны своего народа. Ну, значит, и народу, как бы, да?
Не, вы знаете, что...
Или просто не было альтернативы, или я не знаю, или вот как? Вот как вот люди, вот как, что они думали, вот, когда они шли голосовать?
Вот смотрите, вот мы перед передачей с вами разговаривали, да? Вот десятки лет у власти находилась элита, которая оставила очень плохое мнение, мягко говоря, у нашего народа о себе. Приходит новая элита к власти. Ну, не элита, а вот эта дворовая команда, их элитой называть нельзя. Ну, на почве вот этих вот недовольств, воспользовавшись, вот эта дворовая команда приходит к власти. Старая элита идет в официальную оппозицию. После 2020 года, когда бывают досрочные выборы, в 2021 году, было два выбора, или вернуться к старому, или дать все-таки шанс вот этим что-то еще поменять. Понимаете? То есть народ настолько ненавидел вот эту старую элиту, что их возвращение и сегодня не хотят. Понимаете? И сейчас мы... А сегодня что мы имеем? Мы имеем новую вот эту вот дворовую команду, которая сделала все еще хуже. Старую элиту, которая... позиционируется как оппозиция, которая тоже не хороша с собой. И на этой почве что должно быть? Должна появиться третья какая-то сила, и она зарождается. Эта вот третья сила должна рано или поздно заменить вот эти две так называемые находящиеся у власти структуры. В противном случае Армении не будет.
Но здесь же четко совершенно вот прям просматривается, я не знаю, мне кажется, надо быть слепым, чтобы не видеть. Вот многие не видят, а я вижу параллель, допустим, с нашими коллегами, так сказать, с Украины, да. Да, ненавидели коррупционеров. Кстати, во многом эта ненависть была очень, так сказать, грамотно подогревалась, управлялась. Там все эти байки там про золотые унитазы. Потом я помню замечательные фотографии. У Януковича, так кажется, фаянсовый унитаз, а не золотой. А мы-то думали, из чистого золота. Ну, наверняка что-то подобное было и в Армении. Да, понятно. Да, коррупционеры, да, воруют. А и что? Вот убрали старых коррупционеров на Украине. Кому-то лучше от этого стало? Новые клопы, так сказать, не насосавшиеся, да, и плюс еще войну получили. И здесь же, ну, Украина, она большая, она способна, так сказать, себя поддерживать в каком-то состоянии длительное время. Армения маленькая, окруженная не самым дружелюбным, так сказать, не самыми дружелюбными соседями, вот если все, что кроме России брать, да, еще и поссориться с Россией. Ну, то есть вот чисто вот, что называется, идем в пропасть. Вот наше такое впечатление. А с другой стороны, еще и другое впечатление. Может быть, я конечно, не неприятную вещь скажу, но... Собственно говоря, у нас и передача такая, где неприятные вещи говорят. Приятные вещи вам у Соловьёва скажут. Вот. Но вот иногда вот включаешь телевизор, и складывается впечатление. Столько хороших, умных, достойных, красивых армянских интеллектуалов. Вот все они в Москве, все они, значит, на федеральных каналах рассказывают, как надо делать. А в Армении такое ощущение, что вот дикое поле, да, и появляется поп в рясе, да, ну вот что называется, на безрыбье рак, на безрыбье поп, да, гапон. Ну а что делать? Значит, старая элита, она плохая, она вороватая, давайте ее, значит, пошлем. Новая она, значит, тоже плохая, и чего? Вот, и получается, что все красивые, замечательные, интеллектуальные, так сказать, люди, знающие как, они либо в Москве, либо в Лос-Анджелесе, либо в Париже, и все советуют, все с рецептами. Вот, а в Армении, а кому делать? И некому. Откуда нарастет новая элита, если вся новая элита, она разъезжается по мировым столицам, чтобы оттуда смотреть, а что там в Ереване, так сказать, происходит? Может, об этом тоже надо задуматься. Особенно это вот остро чувствовалось, остро ощущалось в 2020 году, когда все вдруг кинулись страдать и сочувствовать, а воевать-то некому. А у армян огромная диаспора по всему миру, так сказать. И вот в чем проблема-то. Вот национальное возрождение может начать какого-то собирания, собственно говоря, вот себя, да, собирания себя на родной земле, чтобы люди не просто сочувствовали, а каким-то образом еще вкладывались в это дело.
Дарья, я согласен с вашим мнением, но единственное, позволю себе одну поправку, да, значит, Баграта Сарбазана все-таки в Армении уважают, так скажу, и корректность к нему, отношение к нему, мне кажется, это важно, да, потому что за ним, в принципе, вы видели 9 мая, там достаточно большое количество армян приветствовало его, это вызывает уважение, и надо, да, когда говорим о нем, немножко, мне кажется, надо соблюдать вот эти вот грани уважения, да, по отношению к нему. Но вместе с тем я с вами согласен, что то, что сейчас в Армении происходит, то, что происходит, и действительно смена журналиста на священнослужителя, конечно, скорее всего, для армянского народа, думаю, это неприемлемо. И уверен я в этом, что это неприемлемо. Но при этом вот сегодняшний лидер вот, движения, которого возглавляет Баграт Сарбазан, он может быть модератором происходящего там и смены власти в будущем и так далее, и так далее. Но я думаю, что он и не планирует идти в исполнительную власть, хотя об этом заявляет, потому что он прекрасно понимает, что Армении нужен сегодня кризисный управляющий, то есть не просто управляющий, не просто человек, который разбирается, что такое национальная безопасность, человек, который знает, что такое война, человек, который знает, как подготовить народ к выходу из этой ситуации, и который требует очень много организационных вопросов. К сожалению, да, наша элита и наша самая такая хорошая и подготовленная часть армян, к сожалению, находится за рубежом. Это тоже правда, и это беда нашего народа. Но вместе с тем, я думаю, что у нас должно получиться. Поэтому мы и создали это движение. В движение входит очень много партий, много организаций. Мы не все освещаем для того, чтобы избежать того демократического преследования, которое в Армении...
То есть, как фронт, как зонтичная такая
структура? Да, она есть, и в Армении есть, и все эти организации в Армении, они все работают. Меня часто задают вопрос, а вы, говорит, в Москве, а почему вы не в Армении? Ну, во-первых, если я завтра поеду в Армению, я только сделаю пользу для вот этой ГОП-команды, которая сегодня руководит нашим государством, и больше ничего мы не добьемся. А находясь именно в этом положении, мы очень хорошо работаем и работаем в Армении, только в Армении. И у нас достаточно, я вам сказал, на митинге было около 3000 только наших. Вот.
Это очень
много. Да, мы могли и больше. Просто так как мы не присоединились, мы решили ограничиться вот таким числом. Да? Более того, мы работаем системно, мы создаем систему, которая будет противостоять вот этой власти. И думаю, что в ближайшее время мы увидим и действия уже конкретно нашей системы, мы уже 1-2 раза сделали. Вот. И у нас есть четкий план и четкая программа, как прийти к тому, чтобы изменить власть в Армении. И дорожная карта есть, и люди есть. Мы сейчас просто не хотим вот сейчас действовать параллельно, для того, чтобы не мешать вот, Баграту Сарпазану. Почему? Потому что создает впечатление грамотного человека. Поэтому мы так, взяли небольшую такую паузу, ждем, но она будет небольшая. Мы еще чуть-чуть подождем. Если нет, ну, тогда мы начнем очень активно действовать. И мы планируем, что в ближайшее время этой власти не будет. И армянский народ, понимаете, был в тяжелейных ситуациях всю свою историю. 15-й год прошлого века. Резня, геноцид армян. Через 3 года мы разбиваем турецкие войска. Вот. Кстати, я просто хочу, чтобы вы почувствовали. Да? 90-е годы. Землетрясение 89-го года в Армении. 87-го, я просто училище закончил. Я поэтому... 87-го года, землетрясение Армении. Параллельно идет уже какие-то боевые действия на территории Карабаха. Карабах окружен. Карабах, в Степанакерте находится азербайджанский ОМОН. К 94-му году Карабах освобожден. Освобождены еще несколько районов. Да. Кстати, в 97-м году мы с училища участвовали. Нас послали там человек 10, и мы вот помогали устранять результаты землетрясения, то, что произошло тогда. Вот это, в Спитаке, в Гюмри, тогда же, в Линнакане. И вот эта картина все перед моими глазами. И посмотрите, всего за несколько лет опять народ поднялся, разбил противника и установил какой-то мир, который шаткий был, но 30 лет он был. Да. Сейчас происходит практически, я скажу, параллельно. То же самое. Опять нападение азербайджанской армии. Опять оккупация Нагорного Карабаха. Опять притязание территориальной к Армении на наши границы. Ну, я думаю, что наш народ опять возродится. И опять докажет, что этот армянский народ, он все-таки тот народ, который... всегда выходил из трудной ситуации. Я думаю, вы были в Ереване. Вот я бы хотел тоже послушать мнение ваше вообще об Армении, о Ереване. И вообще о народу, о народе, который там вы сталкивались. Интересно.
Я очень люблю Армению. И первый раз я попала туда уже в постсоветское время. В 98-м году в составе группы международных наблюдателей от Государственной Думы Российской Федерации, когда были выборы президентские у вас. И тогда действительно, значит, мы наблюдали выборы, мы охватили, так сказать, всю Араратскую долину своим наблюдением. Победил тогда Кочерян, мы об этом сказали в прямом эфире. Мы сказали, что мы не нашли никаких нарушений. Вот. И действительно создавалось впечатление, что армянский народ голосует с большим энтузиазмом, потому что Я помню очереди на избирательные участки, вот, чего у нас никогда не бывало в последнее время. Вот, я помню, что люди были воодушевлены. Вот, ну, мои симпатии, сразу могу сказать, были не на стороне победителя. Вот, но, тем не менее, мы сказали объективно, да, мы наблюдали и сказали, что победил человек по-честному. И потом уже, потом для, через год для нас была огромная трагедия узнать о расстреле в армянском парламенте. И, в общем-то, погибло очень много людей, с которыми у нас были хорошие, добрые контакты. Вот мне почему-то кажется, что вот эта полоса неудач, она началась именно с 99-го года, с того октябрьского дня. Мне так показалось. Вот. И я, вот, наверное, одна из тех, кто считает, что все это глубоко не случайно, потому что вот эта официальная версия, что психически неполноценный, так сказать, энтузиаст с пушкой, да, мне она не кажется верной, такая версия. Мне все-таки кажется, что это была какая-то, в общем-то, спецоперация. Вот не сочтите это за паранойю, но уже тогда было очень много недоброжелателей и у Армении, и у российско-армянских отношений. Мне кажется, что это все неспроста. Вот, а сейчас, ну как, я по-прежнему люблю Ереван, я по-прежнему люблю Армению, и мне больно вот эти вот изменения слушать, потому что раньше, так сказать, всегда дружба, теплота, всегда какие-то, ну не знаю, вот, абсолютное взаимопонимание по всем вопросам с людьми. Вот, причем с людьми абсолютно разными, там, вот, начиная там, от таксиста и заканчивая там, я не знаю, политиком в парламенте. Сейчас вот нет, вот чувствуется вот этот надрыв, какая-то обида, что вот там, что неправильно. И люди не видят выхода, люди не очень понимают, так сказать, источник вот этого, так сказать, дискомфорта. Да? И мы пытаемся с ними спорить, мы пытаемся говорить, что, так сказать, нужно делать правильный исторический выбор. Тогда все будет хорошо, и никаких не будет вот этих самых недомолвок. Потому что это совсем не те отношения, которым мы готовы пожертвовать. Вот для меня, вот, ну, я коммунист, вот для меня вы соотечественник, мой согражданин, да, то есть для меня мы все советские люди. Вот, и так будет всегда. И то же самое по отношению к азербайджанским людям, к, так сказать, к Прибалтике той же самой, и к Средней Азии. Для меня это все большое постсоветское пространство, насильственно разделенное, не нами разделенное. Вот трагедия 91-го года, геополитическая трагедия, наверное, она была первопричиной всего того, что мы имеем сейчас. Но с другой стороны, вот опять же, вопрос, так сказать, к вам, да, в 21-м году, вот я слушала ваше интервью, одно из последних, и вы говорили, что когда вы принимали предложение стать министром обороны, у вас было благородное, так сказать, желание восстановить армию, так сказать, после проигрыша 20-го года, вот, и сделать так, чтобы Армения снова стала боеспособной. Вот. А как же так получилось-то? Вроде все эти годы возглавляли люди, так сказать, прошедшие войну. Да? Вот, там, тот же, та же Карабахская группа руководителей. Да? Ведь это все были люди не с улицы. Вот, это были там не просто журналисты, там, какие-то политические активисты. Все это были люди воевавшие, которые, как вы совершенно верно заметили, так сказать, возвращали свою землю. И вот как так получилось, что армия подошла к 20-му году вот в том состоянии, в котором мы ее видели?
Я должен сказать, что, вы знаете, армия, регулярная армия вообще, создается для того, чтобы создать условия, то есть держать противника до тех пор, пока будут отмобилизованы, да, мобилизационные резервы. Если не ошибаюсь, маршал Жуков сказал, что войну побеждают инженеры, учителя.
Угу.
Да? Вот, помните его,
да,
эту фразу?
Жуков,
да,
говорил.
Это же не случайная фраза. Наша армия в 20-м году 20 дней азербайджанцы бились как об стенку. Она держала. Держала оборону. Но власть провалила управление. Ведь народ на войну ведет власть. Организовывает и ведет. Вот эта власть, она ничего не сделала. Они самоотстранились. Они возложили все на начальника генерального штаба. Сами отстранились. Вот. А начальник генерального штаба, он человек всего лишь. Да, он грамотный офицер, боевой офицер тогда был у нас, подготовленный офицер. Но его оставили одного со своим штабом. То есть Азербайджан победил в той войне только благодаря одержанию преимущества в управлении. Понимаете? Не на поле боя. Да, были неприятности, там, связанные с беспилотниками и так далее. Но прошло какое-то время, и к беспилотникам привыкли.
Беспилотники и, турецкие у них же, наверное.
Ну, и там в основном были вот эти вот турецкие, израильские были, их было много. Но и к этому уже привыкли, уже могли воевать и в этих условиях, понимаете? Но власть ничего не сделала, абсолютно ничего не сделала. То есть самоустранились, возложили все это на военных туда. Вот вы сами, ребята, вам что надо? Вот, вам надо это, вот это. Не была проведена грамотно мобилизация. Я сейчас не буду анализировать все ошибки, вот то, что происходит. И сегодня, чтобы защитить свое государство, именно власть должна организовывать эту защиту. Понимаете? Если азербайджанская армия будет знать, что будет брать вот эти 2 километра, и будет он иметь потери, 10 раз подумает, брать или не брать. Я когда был министром обороны, тогда месяц шли события в Ераске, это направление Нахчевана. А почему у них не получилось? Они месяц бились, чтобы продвинуться на этом направлении хотя бы на 1 метр. Почему не получилось? Потому что организовали оборону. Потому что была поставлена четкая задача не сдавать свои позиции. И армия выполнила свою задачу. Понимаете? Сегодня армия, ну, я не хочу давать оценку, не хочу, потому что считаю это неправильным по отношению именно к собственной армии. Но, к сожалению, есть очень много вопросов, очень много. И должен сказать, я немножко шокирован на вот это вот поголовное такое, отступление, то, что они сдали вот эти позиции. Ведь эти позиции на этих направлениях, они были самые такие подготовленные. Их несколько раз за эти 30 лет азербайджанцы пытались штурмовать и забрать, у них не получилось. А сейчас куда отошли, как там обустроено это все. Вот, то есть вообще непонятно. Я думаю, что и самое главное, что не делает власть, мы не видим его программу. Есть популизм. Что он говорит? Подпишем мирный договор, и у нас будет мир. Да нет. Вот 2 дня назад Эрдоган выступал. Он что сказал? Он повторил известные слова. Хочешь мира, готовься к войне. То есть, понимаете, наши враги говорят, что мы готовимся к войне. Ты ничего не делаешь. Подписал бумажку, это не значит, что ты это самое, что ты защищен, да? Да, говорит, мы, говорит, когда поймем, где наша граница, вот, Азербайджан ее нарушать не будет. А почему не будет? Будет условие, опять пойдет. Вообще непонятно. Вот подход, ну не знаю, можно ли быть с таким дилетантом до такой степени. Да он обманывает наш народ.
А кто может это гарантировать? Никто здесь гарантом выступать не может. Либо пускать международных наблюдателей. Опять же, ценой потери суверенитета.
Вы же видите, вот там европейцы там,
да, это и сидят. Много, да, они там нарулили в Косово. Ну,
ничего, они ходят Кейфур, с блокнотиками, да, что-то записывают. Да. Причем то, что они записывают, они же нашему командованию не говорят.
Ну да.
Это все идет куда-то в их центры. Но пока Азербайджану это не помешало. То есть, понимаете, для того, чтобы остановить агрессоры, история показала, ты должен иметь сильные вооруженные силы, прежде всего, и сильную систему национальной безопасности. В нашем случае, должен быть сильный союзник в лице, то есть стратегический союзник в лице России. Объясню почему. Вот 90-е годы была война после распада Советского Союза. У азербайджанцев не было бюджета, у нас не было бюджета. У азербайджанцев не было вооруженных сил, у нас не было вооруженных сил. Население Азербайджана было тогда в районе, там, по-моему, 5 миллионов, если не ошибаюсь. Наших считалось в районе 4 миллионов. Да? Мы собрались, их побили. Проходит 30 лет. Азербайджанцев 11 миллионов, армян 2,6, мне сегодня говорят, в районе, ну, наши там пишут, там около 3,5 миллионов. Возьмем эти цифры. Пусть 4 миллиона, ладно. Их 12 миллионов. Бюджеты Армении и Азербайджана несравнимы. Вооруженные силы, исходя из того, из финансовых средств, у них вооружены в разах лучше, чем у нас. И как бы мы ни старались закупать вооружение, как он там говорит, в Индии, там, получать локаторы из Франции, понимаете, там, не знаю, там, что хочет, пусть приведет. Все равно их вооруженные силы Азербайджана, чем дальше, тем больше будут напичкиваться вооружением, оружием более хорошо. Они же тоже покупают. То есть не так, не ждут, что ты там локатор из Франции привезешь. Он идет там, 100 байрактаров покупает опять. Понимаете? То есть еще через 15 лет, я думаю, что в лучшем случае у нас останется опять 3,5 миллионов, если такая политика будет продолжаться. Да? А азербайджанцев может быть уже 20 миллионов.
И а бюджет по вашим растет. Данным, по вашим данным, я прошу прощения, вот из НКР люди, которые были, так сказать, ушли оттуда, они куда направились? На территорию Большой Армении, в Москву, в Ростов, куда? Вот вы мониторите как-то?
По моей информации, те, у кого есть возможность, они все уехали оттуда. Те, кто остались там, они не хотят принимать, часть из них гражданство Армении. Почему? Потому что хотят получить статус беженца. Mm. Вот. Ну, во всяком случае, я не берусь сказать, какая это часть, но при разговорах со мной, когда я задавал вопрос, а почему вы не принимаете...
Ну, там 1020, наверное, осталось, не больше.
Ну, цифры разные говорят, но большинство, по моей информации, тоже уехал в основном в Россию. Угу. Такая у меня информация есть. Вот. Ну, конечно, этих людей очень и очень, очень, очень жалко. Я очень
Азербайджан
переживаю.
Готов их наделить, так сказать, соцзащитой, там, паспортами,
ну,
и все.
Ну, такое. Вопрос не ко мне, но я думаю, что и какую-то среди карабахцев, армян трудно будет найти людей, которые согласятся эти паспорта получить. Не знаю. Вот. Мне, честно говоря, очень грустно и очень печально, и очень оскорбительно вот, пленные, которые находятся в Азербайджане. И наша власть об этом вообще не говорит. И вообще не занимается. Понимаете, вообще.
Ну, про Варданяна такого... говорят, но, так сказать...
Ну, так это не они занимаются.
Не он же один, да, и
нет,
его.
Так это не они занимаются, и они не говорят. Государственные лица ничего не говорят.
У нас там говорят. У нас.
Здесь,
такое ощущение, что у нас больше страдают за него.
Да, чем потому мы... что, да, он бывший гражданин Российской Федерации. Да, и как-то очень... Россия пытается
да,
его
защитить. Да, я даже знаю, что ведут там ребята.
Да, защитить. Вот. Мы со своей стороны движения тоже стараемся, мы работаем. Но поймите, что наши возможности, например, и возможности власти, да, на международной арене, это разные вещи. Как бы мы себя не это не позиционировали. А власть отстранилась от своих граждан. Они сдали целую страну, понимаете? Это не земля Карабах. Это страна. Это армянская страна. Они страну сдали. Они предали эту страну. Вы понимаете, там азербайджанцы пошли на Карабах, карабахцы защищались, я скажу. И на второй день они там, по моей информации, одну бригаду вообще практически уничтожили, азербайджанскую. Но Армения ничего не сделала. А если бы мы ввели бы туда войска, это хотя бы остановило бы их. А мы говорим, русские не сделали. Слушай, твоего армянина, гражданина Армении с армянским паспортом убивают, ты говоришь, русские ничего не сделали. Ну, я в одном месте сказал и готов повторить. Как бывший министр обороны, как бывший советник, как вы меня сначала представили, что Россия помогала. Дальше говорить не могу.
Большое спасибо вам. Мы сегодня с вами провели очень интересную беседу, мне кажется. Она была взаимополезная для прояснения позиций для наших слушателей, потому что информации очень часто не хватает, а вот такая информация, как говорится, изнутри, она бесценна. Вот. Но если вот вас мое мнение тоже интересует, я, конечно, ничем не связана, я не официальную точку зрения, естественно, российскую транслирую, но мое глубокое убеждение, что нет военного решения этой проблемы вообще на Кавказе. Решение всегда может быть и будет только политическое. И, конечно, в рамках вот этой нашей с вами империалистической, капиталистической системы, да, где на сорта делятся не только люди, но и страны, да, конечно, ничего хорошего не будет. Мне кажется, что действительно есть перспектива мирного сосуществования и дружного существования на Кавказе только в рамках левой парадигмы, в рамках социализма. Но это мнение мое, да, я коммунист. Вот. Наше руководство так не считает, но мне кажется, что пройдут годы, и в любом случае это будет настолько очевидно, что всем это будет понятно. Но это, как говорится, прогноз. Не будем сейчас делать прогнозы. Дорогие слушатели, сегодня у меня в гостях был Аршак Карапетян, бывший министр обороны Армении в недавнем прошлом, советник премьер-министра, а сейчас лидер нового и перспективного движения «Всеармянский фронт», за которым мы все с вами будем теперь очень пристально наблюдать, и мы вам желаем всяческих успехов.
Спасибо.
И в Ереване, и в Москве, и вообще в
спасибо.
Целом.
Спасибо.
Большое спасибо, дорогие друзья, не переключайтесь, мы встретимся с вами через неделю, в среду. Сегодня больше другого глобуса не будет, смотрите нас 12 июня. Всего доброго.